смотрел на звезды и думал. Звезды общие, небо над нами одно, надо мной и над вами, и над Поливановым. И жизнь такая коротенькая, зачем же столько преград? Утро сегодня пасмурное. Пошел на берег к полудню. Лозунг опять привесили. Полуторку новенькую пригнали. Грузовик амовский сверкает на переднем плане. Ультиматум представил, как тысячи их, рычащих, воняющих с наглыми мордами радиаторов, будут настигать нас повсюду. Эх, я бы написал ее во всем самоварном блеске, от которого и речка, и местность оробели. Но это другая картина. Появляется тут мой Диоген, Лосев, пьяненький, кепка на бок, хватает мои кисти и норовит себя измазать. Тут я соображаю, откуда Поливанов, Каин, мог узнать про вас? Я же одному единственному человеку открылся, этому Диогену. Спрашиваю его, он тотчас признается, да как ж ты мог? Зачем тебе? Сам, говорит, не знаю, боюсь я Поливанова. Маленький, бескостный, мотается в моих руках, моргает, носом шмыгает, капелька под носом висит. Жалко его. Но я сам ведь не намного лучше его. Немалую честность надо иметь, признать свой страх. Между прочим, он сказал Поливанову, что я, стал быть, самолично надумал преподнести вам сей презент. Схитрил перед ним. Краюшку зажал, остаток совести своей спасал. За эту краюшку и простил я его, чтоб не терзался. Тем более, что сам я виноват. Нечего было откровенничать. Распустил язык. Отхлебаю. Однако мой Диоген отверг прощение. Я, говорит, ничтожество, тварь, меня прощать, значит, разрешать мне снова. Смотрю я на его капельку, и грустно, и смешно, но что-то укрепилось во мне. И запел я во весь голос, смело, товарищи, в ногу, вместе пели. Хотя никакой я не борец, и не желаю быть борцом. Я на холсте борюсь, а заставляют еще и вокруг него. Борьба стала обязательной частью таланта. Выигрывает ли от этого талант? Вот в чем вопрос. Все так серьезно. Мне ж серьезность вредна, у меня от нее брюхо болит. Будь вы здесь сейчас, мы с вами лазали по крышам местных обывателей и расписывали крыши цветами. Какая красота сверху с самолетом! Потом в дар вашему городу изготовил бы я дюжину вывесок, огромных жестяных для парикмахерских, булочных, пошивочных, чтобы было весело, купидончики, козлы, барбосы. В моих мечтах я из всех известных мне женщин больше всего люблю иметь дело с вами. С вами всегда получается складно. А еще писал бы с вас всякие игривые картинки, коврики клеенчатые, и вы бы продавали их на базаре, так мы и жили. Ровно в 12 вы выходите на базар, а там уже очередь из представителей музеев, клубов, отделов культуры и просто мужчин, влюбленных в вас, во все ваши прелести. Ах, Лиза, Лиза, помолитесь за меня. Больше всего я боюсь омрачиться душою, впасть в уныние. Недаром церковь считала уныние самым тяжким грехом, а я прибавлю и наказанием, потому что поддаться унынию значит оторваться от вас. Неужели вы не увидите моей картины? Вашей картины не может того быть. Лосев полагает, что упрямство мое осложнит мою жизнь, хотя и украсит биографию. Но это ерунда. Послезавтра поезд в Москву, и все, все. Говорят, Поливанов мальчиком дрался тут из-за вас, каким-то Брусницыным. Примите уверение в преданности от недостойного вас холстомаза Алексея Астахова. Целую вашу ладонь. Глава 17. Давно скрылись последние редкие огни, и началась избавленная от всякого света огромная тьма. Автобус, пофыркивая, покачиваясь, все дальше забирался в черное беззвездное нутро ночи. Сквозь оконные щели, свистя, врывался вольный воздух, принося просторы голых полей тепло ближних рощ, пыль проселков. В самом же автобусе устойчиво пахло яблоками от зашитых корзин, что стояли в проходе. Тучкова сидела у окна. Вскоре как выехали, она притулилась в кресле, задремала. В автобусе все дремали, только Лосеву не спалось. Стоило закрыть глаза, и все случившееся улетучивалось. Он переставал понимать, где явь, где сон. Едет он, лето, ему снится. Он открывал глаза и убеждался, что Таня рядом, и шаткий свет фар вытягивает из мрака шоссейную дорогу. Стекло присыпало мелким дождем, капли взблескивали при дальних зарницах. Гроза облизилась, автобус шел ей навстречу. Грома не было слышно, видно было, как содрогалась ночь, и сабельные взмахи полосовали небо. Оно появлялось на мгновение, подброшенное вспышкой, и рушилось на землю. От лиловых озарений с той стороны на стекле появлялось отражение Таниного лица, и Лосев видел себя. Лица возникали из темноты и снова терялись в ее глуши. Близкая молния разрубила небо, ударила рядом. Таня вздрогнула, открыла глаза. При виде Лосева там колыхнулось недоумение. Лосев смутился. «Вы не боитесь грозы?» — спросил он первые попавшиеся. «Боюсь». Она долго смотрела в окно и вдруг стала читать стихи. «Как по условленному знаку вдруг небо вспыхнет полоса, и быстро выступит из мраку поля и дальние леса. И вот опять все потемнело, все стихло в чуткой темноте. Как бы таинственное дело решалось там, на высоте». Последние строки она прочла так, что и гроза, и то, что они вдвоем в автобусе едут не весть куда, все, что происходило между ними, стало не сцеплением случайностей и желаний, а таинственным делом, которое решалось не ими. Впервые Лосев мог разглядеть ее лицо во всех подробностях. Гладкую коричневую волну волос на лбу, щеки ее, блеск губ. Он обнаружил, что она красива. Черты лица ее, невидные с незаметными бровями, внезапно соединились в одно, освещенное изнутри сердечностью. Несмотря на резкий загар, на большие очки, несмотря на модную стрижку, было в ней что-то несовременное. Высокая шея придавала ей величавость, как на старинных портретах. А может быть, впечатление-то шло от прямодушного взгляда и ярких глаз, от того, что жизнь ее души вся отражалась на лице. Она не могла ни хитрить, ни обманывать. Она вся была беззащитно открыта. Не могла или не желала? Хорошо, что вы не спрашиваете, чьи это стихи. Я так не люблю. Им не важно, что за стихи, им прежде всего чьи. И в музее они не картину смотрят, а дощечку под ней, как называется. Забрабанило в стекла, загрохотало. Лосев взял Таню за руку. Было страшно и весело. «А, будь что будет!» В который раз подумал Лосев, отгоняя от себя тоску и страх предстоящего разговора и наслаждаясь этой минутой, этой длинной ночной поездкой. Таня ни о чем не спрашивала. Еще там, на лестнице, Лосев обещал ей все рассказать про свой разговор с Уваровым. Она смотрела на него, чувствуя, что определила что-то важное насчет Жмуркиной заводи. Она ни слова не говорила, ни одного вопроса не задала. Возможно, знать не знала, что он только что был у Уварова. Она просто смотрела на него во все глаза, ища в нем радость или же, наоборот, огорчение. И вот тогда-то, выставив самонадеянную улыбку, он пригласил ее поехать куда-нибудь сегодня, сейчас же, на субботу и воскресенье. Куда? Да все равно куда, лишь бы подальше, за пределы области. Его напористая уверенность исключала сомнения. Вопросы, она должна была согласиться. И тотчас все обстоятельства стали складываться как нельзя удачнее, одно к одному, без малейших зазоров, не давая Тане опомниться. Такси выбегало им навстречу, и Танины дела мгновенно и счастливо уладились. и они успели на дальний рейс, и в кассе случайно оказались последние два билета. Лосев взял их до конца, до городка с незнакомым эстонским названием. Автобус приходил туда в полдень. С той минуты, как он вышел от Уварова, все должно было получаться, такая наступила полоса. Остановка и опять навес, скрытый прозрачным пластиком, высокий фонарь, тени, голоса. Входили и выходили заспанные пассажиры, были остановки большие, и тогда они с Таней спрыгивали поразмяться, шли вперед по шоссе, в кромешность, где спал невидимый городок, лаяли собаки, что-то шуршало и шевелилось.